О музыке не спорят, ее анализируют. Мы рассекречиваем архивы, следим за новинками и изучаем темные пятна в истории звука. Музыкальное бюро с Антоном Лемесевым.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, это программа «Музыкальное бюро», я ее ведущий Антон Лемесев. Сегодня у меня в эфире будет интересный гость, но для начала немножко анонсов дам. Во-первых, сегодня будет мероприятие в 16 тонах «Атмосферное давление», уже 28-я вечеринка, будет много всяких групп, и «Кассета Кости», и «Зоркий вой», и «Саммер Кома», в общем, можно прийти послушать. И там же 7 числа будет вечеринка в 11 вечера «Оми» и «Vice Versa». Что такое, пока не очень понятно, обещать каких-то секретных гостей. Ну, а мой гость сегодня совсем не секретный, это Яна Кедрина, она же Кедр Ливанский. Но можно тебя буду просто называть Яна, это как-то более человечно.
Да, добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Яна — это электронный музыкант, можно называть ее так, можно называть ее певицей, но условимся, что ты электронный исполнитель. Да, я немножко расскажу о ней. Насколько я понимаю, где-то, наверное, с года 14-го ты так активно более-менее записываешь музыку.
В прошлом году
на лейбле 2MR вышел твой альбом «Солнце января», January Sun. Ну, а теперь мы ничего не знаем про тебя, потому что было мало новых треков, только один вот в недавнем времени вышел. Ну, расскажи, чем ты занималась в последнее время, на чем была сосредоточена, почему не такую большую активность проявляла?
Дело в том, что до того, как издаться на лейбле Toymar, тот же самый релиз «Солнце января», можно сказать, для русской какой-то публики, он был открыт еще за год до этого.
Ну да, в 2015 году.
Да, поэтому для русского слушателя получился, ну, больший вот этот разрыв между старым материалом и новым. А поскольку на лейбле официально релиз вышел, считайте, в прошлом году, то для них это нормальный срок в год. То есть это был первый EP, а сейчас будет как полноценная работа, LP, 8 композиций. Можно сказать, что я писала этот альбом вот 2 года, с тех пор, как я закончила первый.
То есть с 15 по 17.
Да, и на самом деле в связи с этим какое-то количество песен, оно, ну, уже немного устарело для меня.
Ну, так всегда, возвращаешься к своим прошлым трекам, потом думаешь, что это такое вообще.
Ну да, а релиз, он еще растянулся, и выйдет вообще в сентябре. И...
Ну, это же лейбл, сама знаешь.
Ну да, да, своя это все штуки.
Ну, позволь мне немножко вернуться, да даже немножко, мне хочется вернуться прям совсем в твое прошлое, потому что, на мой взгляд, твоя музыка, она такая детская, что ли, мечтательная. И вот мне хочется спросить, каким ты была ребенком, потому что мне кажется, что тебе это как-то осталось, и в твоем творчестве... Это тоже проявилось в какой-то степени.
Так, первую ремарку я внесу. Насчет того, что, ну, в музыке много какого-то юношества. Вот, кстати, мне кажется, в новом альбоме там будет уже некоторая трансформация, и это будет слышно, надеюсь.
Очень
а что касательно детства... Ну да, я детство в деревне просто провела, по большей части... Меня родители как бы ссылали туда.
Ну, на лето, наверное, не
ну,
навсегда
на лето,
же.
Соответственно. И я жила с бабушкой и дедушкой. Они, в общем-то, были простые люди. Там по классике учительница, рабочий. Но вот такой есть эпизод, который сопровождал все мое детство. То есть бабушка и дедушка, они каждый божий день в какой-то послерабочий момент они пели... Песни.
Русские народные
ну,
или
нет,
какие-то
не обязательно.
Фронтовые какие-то.
И советские, какие-то фольклорные вещи. То есть дедушка брал аккордеон.
Классно.
И бабушка пела. То есть это был каждый божий день. Это происходило.
А к вам кто-то приходил при этом?
Не-не-не,
они
для
себя. В семейном кругу?
Там даже не было никакого круга, кроме них двоих. Но вот для меня это было такое странное, как бы сакральное какой-то детский момент, когда вроде бы люди, они... среди обыкновенных каких-то мещанских забот вдруг находит время и погружается...
В искусство.
В искусство, ну, можно сказать, да.
Здорово. Я напомню, что у нас есть каналы связи. Это, во-первых, телефон 495-7373-948, смс-портал 925-8888-948, еще телеграм-бот, говорит МСК-бот. До этого вот мы с тобой поговорили про детство, про первые такие музыкальные впечатления. Ну а как все-таки ты спустя вот этот период игры в панк-рок-группе, знаешь, как это у многих электронных музыкантов, они вот сначала такие панк-рокеры, потом они садятся за компьютер, пишут угрюмую электронику. Вот как у тебя этот переход произошел?
Ну, На самом деле, я даже в каком-то смысле совершенно вот не стесняюсь того, что я играла в панк-группе, и даже горжусь. Ну, в период моей молодости я, ну, даже рада, что я попала в некую панк-тусовку, потому что именно тогда там варились идеи.
А какой это год был?
Это был... Да, это был 2015-2016... Ой, 2005, извиняюсь, 2006 года. Ага. И, ну, в тусовке были, на самом деле, сформулированы очень хорошие идеи, там, за равенство, за свободу...
Самовыражение.
Самовыражение, да, было много вегетарианцев и...
Ух ты. Я думаю, что
тогда... Ну, вообще, такие правильные панк-идеи.
Вся диета, она из блейзера состояла, но, видимо, ошибались.
Нет, я была именно в той тусовке, которая, где идеологических много было ребят.
А какими идеологиями были эти ребята? Проникнуты.
Ну, но я говорю, опять-таки, было важно вот толерантность там, к меньшинствам, какое-то уважение к окружающему миру, ну и такое некое внутреннее постоянное противоборствие с какими-то там ценностями.
Навязываемыми вам обществом.
Ну, грубо говоря, да. И, ну, на тот момент, я думаю, я очень... в нужную попал тусовку.
Ну а как приход все-таки вот к электронике произошел? Ты как в одночасье сел за компьютер и решил что-то сочинить? Или тебе сказали, что есть вот такие-такие музыканты, и ты так, о, это интересно?
Не совсем. На самом деле, скорее, мой приход к электронной музыке произошел не через музыку и не как следствие моей панк-группы. Я... Вот рассказываю, что я училась в киношколе.
Да.
Да, и как-то вообще мне эта голову нормально перекроила это время, эти два года, что я там проучилась. И именно вот какой-то подход к миру, кино и к самой структуре, то есть к монтажу, например. И через вот эти вещи в киношколе я начала к музыке по-другому относиться, то есть... И потом меня потянуло как раз в жанры... Ну, мне стало как-то душно уже вот этой всей панк-музыки, потому что она достаточно ограничена все равно. Осознание раскрывалось, и вот начала ходить на вечеринки, на какие-то концерты, слушать музыку. И всегда была потребность музыкой-то заниматься. И тогда, в те времена, это было лет 5 назад, вот с Ботехно как раз со всеми ребятами из НИИ, мы начинали как-то... Тогда, в общем-то, все и начинали потихоньку. Мы собирались там где-то джемили у кого-то на даче. То есть постоянно мы...
Снова мы возвращаемся к даче, да, к твоим.
Да-да, мы постоянно музицировали, а потом каждый вот вырос там в Бурага, в Ботехно, в Кедр-Ливанский. И как-то так сложилось.
Деревья выросли. Ну что ж, давайте немножко прервемся на музыку, послушаем песню «Разрушительный круг». Дальше разговор продолжим. Да, снова здравствуйте, это программа «Музыкальное бюро». Сегодня мой гость — это Кедр Ливанский, певица, электронный исполнитель. До этого мы говорили с ней про то, как образовался вот этот кружок будущего клуба НИИ, лейбл «Джонс Киндом». Я так понимаю, что у тебя не было как такового знакомства с уже состоявшимся кругом артистов, а походу ты сама вызревала вот в этой компании музыкантов.
Ну, можно сказать так.
Еще меня интересует вот техническая сторона вопроса. Что у тебя было на руках, на чем ты начала сочинять свои первые треки, ну и последующие?
Да, значит, изначально у меня на руках и в моих руках была только программа Ableton, моя любимейшая, вот, где, собственно, на VST-шках я написала весь первый EP, то есть никакого железа. Единственное, что я потом, я объясню на самом деле, вот этот там весь лоу-фай эффект... Дело было в том, что я не совсем тогда хорошо могла сводить треки.
Вот и лоу-фай. Ну, по-моему, это секрет лоу-фай.
Ну, я как бы, мне даже забавно об этом говорить. Но нет, это к тому, что мне правда нравилось, как это звучит, и в то время я пёрлась по этому достаточно сильно. Вот. Но на самом деле просто вот то, что я записывала на кассету, это все сглаживало вот эти все какие-то частотные там косяки, которые...
Ну, то есть ты потом записывала это, прогоняла через кассету,
через кассету,
и потом опять,
да? Через кассету, да, опять цифровала. Но ушло время, я изучала, развивалась, углублялась там в звук, в синтез, и мне становились интересны.
Ну, на фотографиях у тебя можно увидеть все время какое-то железо у тебя все-таки фигурирует.
Сейчас, да, начало появляться.
Ну, например, какие-то... Можешь рассказать о каких-то твоих...
Так, вот мой favorites это Korg Mini Log, вот синтезатор. И Aphex Twin писал пресеты, кстати, для его брата моно синтезатор.
Ну, он такой, как коробочка, по-моему, так, ну, в форме. Ага.
Ну, и драм-машина Korg Volca Beats. Но я в альбоме ее не использовала, то есть я только недавно я ее приобрела.
То есть мы это можем услышать на Ариадне или все-таки потом?
Не-не-не, на Ариадне там вообще другие. Там Roland Juno и Roland SH-101. Это я убрала у друга Батехна поюзать. Вот.
Ну, слушай, вот опять же, какие-то были шутки, то ли не шутки, знаешь, тебя так называли продуктом на экспорт, потому что ты, по сути, одна из первых, да, вот с Джонс Киндом как-то прыгнула на Запад, там про тебя услышали. Вот можно ли назвать это какой-то шуткой, или действительно в какой-то момент за тобой кто-то стоял, кто-то помогал тебе сочинять музыку и говорил, вот здесь тебе нужно именно так вывести бас-партию, что это за там продакшн, дай-ка я тебе все подправлю?
Нет, такого вообще не было. На самом деле... Я, может быть, даже просила помочь кого-то.
А они говорили,
Пашу.
О, нет,
он говорил,
не выдам,
типа,
да?
Нет. Но он мне просто показал, как программой пользоваться. Угу. На самом деле было обидно, что первое время все думали, что Батехна пишет мне музыку. Это очень странно, потому что он, у него другой вкус совершенно, там, свои штуки.
А он твою музыку когда-нибудь ругал так активно?
Да нет, мне кажется, ему не особо интересно.
А вообще, в принципе, твоя музыка не особо интересна? Или ругать не интересно?
Не, ему, я не знаю... Не помню, честно говоря, но он сейчас, кстати, делает новый лейбл, вот, и пригласил меня туда издаться.
Интересно, то есть, типа, Джонс Киндом в прошлом, сейчас будет что-то новое?
Ну, да, будет что-то
интересно.
Новое.
А как он будет называться, может быть, есть какие-то подробности?
Я просто не знаю, может, это еще секрет.
Ага, ну, в любом случае, мы
но
уже
там
немножко...
будет делаться ставка на более какое-то экспериментальное звучание, вот, отход от танцевальной музыки, и так что он знает, что я сочиняю много стол... всякого разного трэша, и ему он нравится, в каком смысле, может быть, это
А кто еще помимо издано. Тебя приглашен туда? Не знаешь? Другие какие-то музыканты?
Ну вот Дмитрий Вульфиус из Украины. Точнее, да. Музыкант. Больше я пока не в курсе.
Ладно, вот немножко про твой новый альбом. Я видел, что там есть трек AC/DC совместно с Мартином Ньюэллом. Он вроде такой уже ветеран, даже... даже не электронной музыки больше. Вот как у тебя получилось сконнектиться с ним, сделать трек совместный?
История, на самом деле, простая. Изначально я вырезала сэмпл, украла сэмпл с этим стихотворением, с какой-то библиотеки, ну, с какой-то mm-hmm. электронной библиотеки. И когда я уже сводила трек, прислала на лейбл, мне сказали, что, ну, не стоит это использовать, потому что права.
А, могут возникнуть вопросы.
Да, mm-hmm. и на самом деле вот с Мартином знакомые ребят с моего лейбла, они его попросили прочитать
Интересно.
Стихотворение. И он не отказался.
Ну, называется твой альбом «Ариадна», сингл, который недавно оттуда вышел, такое же название носит. У нас был такой наивный, прекрасный вопрос, кто же такая Ариадна? Вот для незнающих, расскажи, почему она и каким mm-hmm. образом это все так сплелось у тебя в музыке?
Да, как раз-таки вот про рост, мне кажется, что именно в композиции «Ариадна» есть какой-то, присутствует вот именно женский уже какой-то архетип, ну, для меня, то есть не, это не то, чтобы про меня там песня, но про некое ощущение взросления и каких-то таких вещей. Есть, собственно, история написания этого трека. Uh-huh. Есть такой замечательный рок-фестиваль «Подольск 87», такой первый подпольный рок-н-ролл-фестиваль в Советском Союзе. И, кстати, очень советую всем на YouTube смотреть. Есть записи совершенно удивительные, где там Шевчук голый по торс, босиком под проливным дождем воет свои песни. Там же там, ну, группа «Телевизор», например, «Наутилус Помпилиус» выступали. И вот группа Настя Полева исполняла песню «Ариадна». И текст, кстати, вот Кормильцев тоже написал mm-hmm. для этой песни. И как-то вот я так прониклась в ее исполнение именно самим мифом. Mm-hmm. То есть вдруг я как будто... Ну, такой текст невероятный, и на самом деле музыкальная эта песня очень красивая. И что меня вот через ее подачу вдохновил сам миф, но именно его какая-то сердцевина. Вот я скажу о разрушительном круге. Uh-huh. То есть это как бы вот для меня лабиринт. То есть, по сути, вот этот разрушительный круг, это есть некий лабиринт, бесконечно какой-то рефлексии внутри себя и так далее. А в мифе об Ариадне, то есть находясь в этом разрушительном круге слэш-лабиринте, появляется мотив какого-то спасения и надежды. И, видимо, в тот момент жизни мне как раз не хватало вот этой нити Ариадны. И то есть вот какой-то вот мотив, что спасение может быть.
Он... Вера в то, что...
Ну да, какая-то вера, вот, мне кажется, она чувствуется вот в песне, в Ариадне.
Я предлагаю вместе почувствовать эту спасительную нить и послушать песню Ариадны.
Угу.
Thank you.
Это программа «Музыкальное бюро». Сейчас мы с вами слушаем трек Кедра Ливанского «Ариадна». Постепенно уходим на новости. Прошу тебя прокомментировать. Вот здесь писали, что согласитесь, сперли из сборника Blade, Massive Attack и Mos Def. Сэмпл. Или
да,
просто влияние.
Я хочу сказать, что вот именно в начале бит, который вступает, в самом начале трека, да, это как бы сэмпл из Massive Attack, но, соответственно, просто на другой скорости использованный. И я хочу сказать, что не сперли, а переосмыслены.
Да,
и
спасибо.
Создано новое как произведение, которое просто построено на этом сэмпле, на этом бите.
Сейчас новости, далее продолжим.
Музыкальное бюро.
Снова здравствуйте, это программа «Музыкальное бюро». Я ведущий этой программы Антон Лемесев. Сегодня мой гость Яна Кедрина, или же Кедр Ливанский. Говорим про ее музыку, новые, старые вещи. Вот до этого мне понравилось, как ты объяснила ту метафору, заложенную в песню «Разрушительный круг». Ну а что же с этими самыми пурпурными дождями, которые не дают всем покоя? Зачем они нужны вот этой вот девушке из песни?
Я предлагаю оставить этот вопрос без ответа.
Отлично, но у меня еще много к тебе разных вопросов, в том числе они связаны с твоим бэксайд-проектом, отдельные песни которого мы сегодня будем слушать у нас в эфире. Вот творчество на стороне, оно каким образом протекает и почему...
Ну, творчество на стороне прозвучало сейчас как интрижка на стороне.
Ну, а кто знает, тут уже тебе рассказывать. Что за бэксайд-проект, когда он начался... Какие у него конечные цели, если они есть?
Ну, вообще, на самом деле, просто вот мой проект, ну и словечко. Ну, в общем, Кедр Ливанский — это слишком для меня в каком-то смысле тяжелая такая вещь.
Тяжелая в плане...
Ну, потому что я не то чтобы отдыхаю через эту музыку, я много рефлексирую на тему того, что я делаю, проживаю как максимально, и, ну, бывает сложно... И устаешь, вот, ну просто я в какой-то момент устала от этого, и мне захотелось сделать вообще абсолютно отдельный проект, mm-hmm. где можно, ну,
дать
как-то
себе
отойти,
свободу, да?
Да, где можно mm-hmm. отойти от, ну, от вот этого образа вообще самого себя, грубо mm-hmm. говоря. Ну, потому что любой музыкант, в принципе, он как и человек, он совмещает себе множество разных там паттернов, разных вариаций себя самого. Mm-hmm. Но здесь еще очень. Хотела бы сказать, что в ключе этого бэксайд-проекта, что мне хотелось тут обратиться к такой замечательной традиции русского хулиганства. А в частности, вот, можно сказать, Сергей Курёхин в каком-то смысле подтолкнул uh-huh. к этому. И мне очень нравилась вот его позиция, вообще отношение к жизни, отношение к искусству, как к какой-то игре, но это не про ложь история, uh-huh. а просто, ну, такой, в хорошем смысле, такое вот хулиганство, действительно. И в этом бэксайд-проекте я его делаю, кстати, не одна, а с другом, музыкантом Джон Скиндом тоже, Марк Лукьянов, артист, его сценические псевдонимы — это Mississippi Landscapes, Джефф Бумхауэр, Фогги.
Давно от него
Foggy
тоже
Music.
Ничего не было слышно.
На самом деле он пишет по 100 тысяч альбомов каждый год, просто почему-то он вообще очень недооцененный персонаж в мире музыки. А так он всегда продолжает свою деятельность. Ну и вот, и это наш с ним совместный проект, где мы отдаем новую жизнь текстам песен Аллы Борисовны Пугачёвой, поскольку у нее прекрасно есть тексты, но...
Я сам только недавно переслушивал ее дебютный альбом. Там вообще столько всяких классных вещей и на втором альбоме.
Ну да, вот аранжировки какие-то бывают совсем уже чудовищные. И мы не использовали ее мелодических конструкций, мы просто брала текст, условно даже те фразы, которые меня устраивали. И...
Ты вот до этого говорила про общность с другими музыкантами, про множество, грубо говоря, творческих составляющих музыканта. Интересная была история с треком «Ариадна». Просто твой вот тоже товарищ Баттех, но у него же тоже есть трек, где он обращается к той песне. Полевой.
Вот как раз. Да. Я хочу сказать, что, друзья, это называется сэмплирование, а не воровство. Это большая традиция в электронной музыке.
Давайте обратимся к этому треку.
Да.
Баттехна.
Баттехна тоже, опять-таки, вдохновился вот этой композицией Насти Полевой, поэтому послушайте оригинал как-нибудь.
«Музыкальное бюро». Мы с вами слушали фрагмент композиции Баттекна Полева. Возвращаемся к разговору с Кедром Ливанским. А вот перед тем, как перейти к твоим композициям с бэксайд проекта, я хотел несколько вопросов от подписчиков задать. Вот был вопрос по поводу концертов в Беларуси, планируются ли они вообще?
Я очень хочу попасть в эту страну, но меня пока туда не приглашали.
Угу. Хорошо. И еще был вопрос, каково тебе, когда о тебе пишут в авторитетных зарубежных музыкальных изданиях? Ну, наверное, здесь речь идет о Pitchfork, который на тебя рецензии несколько раз писал.
Ну, меня это, я даже не знаю, ну, это так же, ну, просто это здорово, так же, как если бы это какое-то русское издание писало. Мне это интересно с той точки зрения, если я вижу какой-то интересный разбор своего трека, то мне это с этой точки зрения...
А попала ли в точку вот эта рецензия на Pitchfork?
Ну, кстати, вот по поводу Ариадны очень даже попала, про вот они почувствовали там какое-то вот это взросление, и мне было вот приятно, что именно с этой точки зрения.
А скажи, это заслуги вот Tue Mark, которые тебя так, ну, представили прессе западной, или не совсем?
Ну, как сказать, а как они могут меня...
Ну, у них же наверняка работает машина пиара, они рассылают, делают какие-то штуки по своим каналам. Разве нет?
Ну да, естественно, у них есть пиар-отдел, но к тому, что у них есть просто, условно говоря, какие-то связи, быть услышанным, ну, то есть ты там... быть услышанными. Естественно, если я какой-то там Кедр Ливанский куда-то пишу, меня даже письмо там, скорее всего, не откроют. Но этот механизм работает так, что они просто засылают, допустим, в какие-то издания трек, и если люди хотят о нем написать, если он им нравится, то они это делают. Если нет, то они этого не делают. То есть это...
Вот странное сообщение приходит, что от... Я электронный продюсер, хотел бы предложить разовое сотрудничество с сегодняшней гостью, как можно с ней связаться? Ну, наверное, можно написать просто в группу или еще
куда-то. Ну, я только с друзьями сотрудничаю.
Да,
у меня
вот сначала станьте другом тогда, это еще более сложно. Но я предлагаю не тянуть, уже послушать творчество Кедра Ливанского вне ее обычного амплуа и обратиться к песне «Женщина, которая поет».
Да, а потом еще подробнее расскажу.
Thank you.
женщина, которая поет трек Кедра Ливанского с ее сайт-проекта. Ты хотел еще что-то добавить по поводу внутреннего содержания, ну, процесса записи?
Да, я хотела сказать, что я очень, на самом деле, люблю позднесоветскую всю музыку, там, 80-х годов, там. И мне кажется, вот в этом проекте как раз-таки отразилось вот все мои увлечения там группами, подобно мне Некосметики, Мегаполис, отряд имени Валерия Чкалова, если кто помнит песни ВВС и ЗАСы, так вот у этой группы есть вообще потрясающий альбом. И как вот, как я чувствую, что вот эти вот все паттерны, они в каком-то смысле как раз находят отражение вот в этом проекте.
Мне кажется,
то есть это отсылка такая.
Не кажется ли тебе странным, что в последние годы вообще как будто бы заново мы стали открывать музыку собственную? То есть если до этого мы по большей части были ориентированы все равно на музыку из Запада, но вот это, по крайней мере, поколение New Wave, поколение 80-х, 90-х, в нашей музыке было как-то подзабыто. Вот с чем ты связываешь снова подъем интереса к этой музыке?
С тем, что вот мы как раз-таки первое поколение, которое выросло, можно сказать, в новой какой-то России, и то есть у нас нет комплекса какого-то советского человека, может, уже именно какая-то вот эта потерянность, кто мы вот начинаем обращаться к прошлому без стыда и именно с большим каким-то интересом великим, и понимаем прелесть нашей аутентики. То есть мы вот, у нас нет вот какого-то этого комплекса, я не знаю.
Неполноценности.
Ну да, какого-то такого комплекса. И в связи с этим, я думаю, это происходит, потому что я помню еще в 2000-х годах, то есть полный был ориентир именно на Запад, все группы косили под европейские, американские группы, пели на английском, и вот пришли мы тогда.
Ну да, у тебя был всего один трек, насколько я помню, на английском языке. Интересную вещь ты еще в перерыве сказала про то, что на новом альбоме будет также больше стилистическое разнообразие. Вот какие-то удивительные моменты. Можешь упомянуть их? Что может удивить слушателей?
Удивительные даже для меня, наверное. Там будет, допустим, два ambient трека, а в одном я даже не пою. То есть это просто вот такая музыкальная композиция. Ну вот, ну для меня это стоило большой смелости, как бы ее включать в альбом.
А что тут, какие риски? Что да не поймут или промотают?
Да нет, ну риски. Ну, как-то сложно вообще самого себя понять, как, что тут скажешь.
Вот у нас есть следующий трек, называется он «Осенний кис». Что-то о нем. Есть ли тут какая-то своя история?
Ну, я вообще хочу про процесс рассказать.
Да.
Вообще, это большое счастье, когда ты находишь человека, с которым ты можешь так же свободно, как с самим собой, писать музыку. Это ну, непередаваемый какой-то особый кайф. То есть вот приходит там Марк, мы вообще ни о чем ни разу не договаривались, что это будет, даже в каком жанре, в каком стиле. Просто мы садимся, начинаем джемить, он там пишет какую-то основную партию, я проигрыш, и бац-бац-бац, и уже готов трек. И мы таким методом уже продвигаемся. И это на самом деле очень, очень здорово. И тоже честно весьма. И да, и следующий трек-то называется «Осенний поцелуй».
Давайте его послушаем. Это программа «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев. Мой сегодняшний гость — Кедр Ливанский, Яна Кедрина. Слушали сейчас ее песню «Осенний кис». Можно сказать, да. Премьера ее сайт-проекта совместно с Mississippi Landscapes.
Да, мне еще раз хочется повториться, что я вот чувствую какое-то хулиганство в этом, и от этого прям хорошо на душе. Да,
советские хулиганы.
Да, и здесь, как мне кажется, даже какие-то вот мотивы Алексея Рыбникова, композитора такого, если знаете, что-то такое здесь присутствует. В общем, каждая песня, на самом деле, она вообще в разных жанрах, то есть там и хип-хоповые какие-то штуки, и диско, и все очень разное будет. Каждая песня.
По поводу культурного микса у меня был вопрос о твоих гастролях. Вот можешь ли что-то интересное рассказать про Японию, США, какие-то яркие моменты? Где было круче, где было более зажигательно, не знаю, выступать?
Мне очень понравился тур в США с той точки зрения, что в абсолютно разных пространствах мне приходилось там выступать. Допустим, в каком-нибудь супер пафосном клубе на вершине небоскреба, условно говоря, с бассейном там внутри. Потом в каком-то подпольном просто трэш-панк-клубе в церкви, в католической. И в клубе, который предназначен, собственно, для выступлений. То есть абсолютно 5 таких разных локаций. Можно было все стороны увидеть Нью-Йорка из-за этого вообще...
Слушай, Яна, вот я слышал такое мнение, что не очень хорошо в плане электроники в Америке. Ну, то есть какие-то есть города, где есть интерес, есть тусовки. Было у меня интервью с Machine Drum, он говорил про Лос-Анджелес, говорит, там вообще буквально пару каких-то мест, где люди собираются, такую музыку слушают. Не застало такое?
Просто я была только в 2 штатах, в Техасе. Вот.
Ну, Техас вот вроде консервативный штат, но там, наверное, все хорошо, если так приглашают музыкантов даже из России.
Наверное, да. Я не успела так глубоко проникнуть в эти вопросы.
Ну, поскольку у нас эфир постепенно подходит к концу, я хочу еще раз у тебя спросить что-нибудь по поводу твоего нового альбома. Во-первых, когда дата точная выхода?
Я не помню.
Начало сентября.
Да,
но...
8-е, 9-е или 7-е. Что-то в этом духе.
Нет желания поскорее все выложить, как Death Grips слить свой альбом, вопреки лейблу?
Я уже, да, на самом деле я сама просто... То есть... У меня лежали все эти песни очень долгое время, и мне как-то момент сведения у меня затянулся, когда ты их все собираешь. Не
то
знаю, из-за чего, потому что была зима.
Подталкивали?
Нет, ну... Да нет, на самом деле я все сроки уже давным-давно пропустила, он должен был быть весной. Там нет ничего такого жестких сроков, но... И они знают, что я такой человек, типа, я постоянно все позже делаю, чем нужно. И... Ничего страшного. Но и... это для самого себя как бы плохо, потому что ты материал, чем дольше он лежит, тем он уже дальше от тебя.
Может устаревать, да.
Ты уже дальше впереди.
Ну что ж, будем ждать твоего нового альбома. Спасибо еще раз за беседу. Со мной сегодня была в студии Кедр Ливанский. Всем пока, спасибо.
Пока, спасибо, до свидания.